Итак, прежде чем мы с вами начнем погружаться в наше наследие, сокрытое в Божьем Слове, нам необходимо было ранее уже приготовить наши сердца к слушанию. Глагол «слушание» от глагола «слышать» отличается тем, что «слышать» – это просто «слышать», а «слушать» – это «слышать» и немедленно повиноваться услышанному. «Слушать» – это быть послушным, выполнять. Не только слышать, но и иметь готовое сердце к немедленному выполнению услышанного. Итак, разумеется, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия или нашего наследия Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И будем помнить, что содержание, представленное в псалмах Давида, а в частности содержание 143-го псалма, это наследие царей, царствующих над тем, что принадлежит Богу и является Его святыней. И как мы ранее отмечали порядок данного ходатайства в псалмах Давида, в частности содержание 143-го псалма, состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют молитве «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Я напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем является для него Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в присутствие Его как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В периоде закона Моисеева иноплеменник – это человек, происходящий не из рода Авраамова, хотя и живущий среди детей Авраама на земле, не им принадлежащий, однако считающий, что живет на своей земле, а детей Авраама почитает пришельцами. А в притчах Христа и в учении апостолов иноплеменник – это человек, который действительно ранее находился в порядке Бога и был причастником веры Авраама, но затем принял в свое сердце мятежную мысль сатаны о том, что место, которое он занимает в теле Христовом, не соответствует его заслугам и его дарованиям. А место, которое занимает посланники Бога, которым он ранее являл свою верность, на самом деле является его местом. И для законности такого бунта ему необходимо было перекроить суть учения Христова и создать иное благовествование, которое могло бы оправдать и узаконить его мятежное поведение. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией веры или правды. В Писании такие люди определяются просто лжецами и детьми дьявола, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Именно это первое слово прозвучало во вселенной, и оно стало семенем для всех других слов. «Да будет свет, и стал свет». И вот как звучит эта четвертая часть в этой песне, с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». Тьма – это десятки тысяч, то есть тысячами и десятками тысяч на пажитях наших. «Да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, благословен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет», которое Дух Святой хотел бы, чтобы мы использовали его, когда на нас нечто наступает, и когда враг говорит нам: «Ты умрешь от этой болезни», и тогда мы должны использовать эту фразу: «Да не будет этого со мною». А когда вы видите какое-то благословение, то вы должны говорить: «Да будет это со мною, да придет это ко мне». Это слово «да», в нем заключено само имя Бога. Это первое слово стало семенем для всех слов. Следующее благословение, как мы слышали, это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Затем это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. В-четвертых, это житницы, обильные всяким хлебом. В-пятых, это размножение овец на пастбищах наших. Разумеется, когда мы говорим об овцах, потом, когда мы будем говорить, я думаю, что вы уже знаете, что мы будем говорить о мышлении, чистом мышлении. Чистое мышление – называется, когда человек пасет овец. Чистое мышление, а не свиней. И Бог хочет, чтобы у нас было чистое мышление, и чтобы эти мысли наши размножались, то есть потому что они питаются Словом Божиим. Тучность наших волов – это практически сила нашей души. Тучность – это помазание, когда Бог помазывает нашу душу. И, разумеется, в-седьмых, это защищенность или охрана, защита от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. И достаточно здесь задержались, и есть причина, почему. Поэтому под видом искусно изваянных столбов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и необходимы как для мужского пола, так и для женского, то мы отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца исповеданием уст. То быть дочерью, поверив во Христа Иисуса, это как для мужского пола, так и для женского означает позволить через слушание и послушание, либо одно слово через слушание благовествуемому слову, либо два слова надо употреблять через слышание и послушание благовествуемому слову о Царстве Небесном, оплодотворять себя семенем слова веры, а затем пребывать в нем и хранить его в своем сердце. Потому что вера Божия – это просто Слово Божие, это Божья заповедь, Божий закон, Божий приказ. Вера от слышания слова, вера Божия. Наша вера – это наше послушание этому слову. Поэтому здесь мы представляемся в виде дочерей Израилев как яйцеклетка, которая оплодотворяется семенем Слова Божия. И это важно как для мужского пола, так и для женского, и любой из нас должен иметь и ту, и другую функцию. Когда мы говорим, исповедуем Слово Божие, это семя, и исповедуя Слово Божие, мы оплодотворяем себя, вера от слышания. Важно, чтобы не кто-то говорил, а чтобы я заговорил. Проповедник, который говорит, он не может поселить в наше сердце веру, если я не скажу вместе с ним: «Да будет мне по слову Твоему, Господи», когда это слово исходит. То есть мои уста должны высвободить эту веру, которую я получил в мое сердце, и как только я ее высвободил, то вот это слово оплодотворяет меня, и тогда во мне начинает расти. Таким образом, я переношу написанное слово в мое сердце. Когда оно через слушание благовествуемого слова приходит в мое сердце, а я говорю: «Да будет мне», и таким образом я записываю на скрижалях своего сердца слова Божии. И тогда вот эти записанные слова Божьи будут работать, когда их буду высвобождать. Можно высвобождать Слово Божие с тем, чтобы быть оплодотворенным, а затем высвобождать с тем, чтобы взять какое-то обетование. Поэтому, исходя из незыблемых принципов Писания, во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола, так как в духе нет мужского и женского пола. Наш дух не имеет пола. Галатам 3:26-29, «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть все вы – это мужчины и женщины, дети, независимо от пола, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Если же вы действительно вот такие, Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В силу этого всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слушать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее именно функциям дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столбов в чертогах. И в Откровении говорится, что Бог побеждающего сделает таким столбом. То есть, а это можно... только через слушание быть таким побеждающим. Рассматривая нашу соработу с функцией оплодотворения самого себя семенем благовествуемого слова через слушание, мы пришли к жизненно важной необходимости исследовать, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. Под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских в Писании подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что указывает, что все эти образы столба символизируют функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в духовном измерении. Напомню, Вакума 2.1, «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь башня представлена как орган слуха в духе человека, который может слышать, что скажет Господь. Песни песней 8:8-10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». И другая восклицает: «Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В другом месте в Писании говорится тоже песни песней: «Нос твой, как башня ливанская, обращенная к Дамаску». То есть Христос в виде или в образе возлюбленного восхищается прекраснейшей из женщин, что ее нос, как ливанская башня, обращенная к Дамаску. Речь идет о духовном обаянии, где человек способен в духе своим духовным обаянием различать человека духовного от душевного и нечестивого от душевного, различать, что исходит от Духа Божия, а что исходит не от Духа Божия, от человека или от бесов. Преследуя цель формирования самого себя в искусно изваянную колонну, как результат от слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами обратились к книге Притч, где в 9 главе в стихе 1 образ искусно изваянного столба представлен уже в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия в Писании персонифицирована или же определяется в единении и совокупности Слова Божия, исходящего из уст Божьих, и личности Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость, с семью вытесанными столбами, то есть используя два великие свидетельства или вот эти два орудия, Слово Божие и Святой Дух, сработая с ними, это образ человека, который, сработая с этими двумя свидетелями, предстоящими пред Богом всей земли, устроил самого себя в Дом Духовный, в Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Исходя же из Писания, которое находится во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. Характеристики этих семи столбов духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа. Семь столбов – это на самом деле семь свойств Духа, благодаря которым человек в буквальном смысле слова становится причастником божеского естества. Я не буду зачитывать это место, но ее часто называют «лестница». по которой человек восходит в небеса. И если этой лестницы нет в человеке, то есть он не являет эту лестницу в своем характере, то он не попадет в небеса. Это добродетель, который мы призваны показывать в своей вере, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Отсутствие таких показателей поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели характер добродетели и вытекающие из нее характеристики рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойств и роли благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении, так как оно исходит из терпения, так как благочестие – это результат сохранения слова терпения Христова. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Откровение 3:10. В связи с этим мы ответили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как главное основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. То есть речь идет о нашей тайной комнате, о святая святых, о довере. Либо наш довер, наша тайная комната будет великой тайной благочестия, либо она будет великой тайной беззакония. 1 Тимофею 6:3-5 говорится, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Следовательно, если мы в нашем высокомерии вознесемся до такой степени, что скажем, а зачем мне удаляться, я буду показывать им любовь Божию и постараюсь их снова обратить к Богу, то таким образом я выступаю против Господа, потому что не я их обращу, а они меня трансформируют в нечестивого. Если Слово Божие говорит «удаляйся от таких», это значит, что худые сообщества развратят твои добрые нравы. И если существует, а сегодня много существует собраний, очень много собраний сатаны, слово «сатана» – это противник, то есть собрание противников Бога, которые считают себя поклонниками Бога, но они основались и собрались как противники Бога, бросив вызов порядку в той церкви, в которой они находились, и вышли из церквей. Поэтому все церкви, которые образовались путем разделения, это церкви сатаны. Так говорит Писание. Это не я толкую так. Когда происходит разделение, люди выходят, а потом те тоже их признают. Тогда они говорят, ничего, это нормальное явление. Теперь будем приветствовать друг друга опять. Ведь и они проповедуют Христа. Когда Каин ушел, он стал поклоняться тоже Богу и построил город, и назвал его Енохом, и первого сына назвал Енохом, и началось поклонение. И нашлись такие сыны Божии, которые произошли от Еноса, которые стали говорить, посмотрите, какое у них поклонение, давайте объединимся, и стали брать за себя дочерей человеческих. Результат. Бог уничтожил всех сыновей Божиих и их потомство, оставив только одного Ноя, который взял за себя сестру в жены, то есть из дочерей Еноса, сыновей Божиих, род Бога. Почему Слово Божие говорит, чтобы мы женились и входили замуж за тех, кто рожден свыше, за верующих, а не за людей этого мира? Да потому что мы в своем высокомерии говорим, а ничего, мы их обратим к Богу, ничего, здесь же ничего такого нет, я просто по плоти имею с ним физическую близость, а мой дух к этому не имеет причастия, забывая, что через плоть и через душу сатана проходит к духу и оскверняет дух. Итак, мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святым Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Когда святые связаны между собою, заветом с Богом и друг с другом, когда мы приходим в какую-то поместную церковь и просимся в члены, то мы связываем себя заветом, там есть определенный устав, определенное условие, потому что церковь – это не просто какой-то сброд, это организованная армия, состоящая из разнородных полков, частей и соединений. И каждое соединение имеет от Бога откровение своего ведения в пути. И вы не можете говорить, а вот в этой церкви не так, тогда идите в ту церковь. Притом, когда люди приходят и говорят, приходят в часть летную и говорят, а у нас там в пехоте совершенно не так было. Вот, они хотят, чтобы... То есть принципы пехоты были исследованы в небесах, в полетах. Это невозможно. Очень важно понимать эти вещи. Поэтому, когда мы связаны взаимным союзом, это указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним, за счет оправдания, полученного даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Когда мы принимаем крещение водою, мы уже праведны, мы не становимся праведными во время крещения водою. Христос сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, погружаясь в воды в смерть Христа, мы начинаем с этого момента творить правду, будучи праведными. И в водном крещении это прообраз обрезания, это печать праведности, которую мы получаем уже на имеющийся документ праведности. Мы получаем праведность при покаянии. Мы становимся святыми при рождении от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А коль ты от Бога родился, ты праведный и святой. Бог не рождает ни святых, и грешных. Если он говорит, я еще не праведный, но я стремлюсь, я говорю, ты рожден от Бога, да. Так что Бог грешника родил? Бог же не может грешника рождать. Бог родил святого человека, подобно себе. Он свят и родил святого человека. Но людям это не объяснили, и поэтому они думают, для того, чтобы стать святым, это нужно одеть какую-то особую одежду, жить какой-то особенной жизнью, уморить себя в постах и молитвах и так далее. Страдать за то, чтобы мы были праведными и святыми, пострадал наш Господь Иисус Христос. Он поменялся своей судьбою с нами. Он отдал нам свою судьбу, а нашу судьбу забрал и понес на себе возмездие за нашу судьбу, за нашу генетику. А посему при исследовании вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры, мы решили рассматривать достоинство цены благочестия в измерении цены непорочности пред Богом. В связи с этим мы уже рассмотрели две составляющие, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть Его в своей вере, остановились на исследовании третьей составляющей. Это требование ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть Он свое благоволение или свою благодать дает людям, которые ходят в непорочности. Вы скажете, ну мы уже имеем благодать. Но благодать от благодати разнится. Есть разная степень благодати, разная функция благодати. То есть Он дает благодать для того, чтобы мы могли что-то делать. Когда вы ходите в непорочности, Он обращает на вас свое благоволение, и Он дает тогда вам возможность производить суд Божий, Его суд. Поэтому людей, ходящих в непорочности, Он не лишает своей благодати или своего благоволения. Мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно различные измерение, потому что быть непорочным – это быть оправданным. В то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом требованиях или условиях. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий, как за право облекаться и сохранять себя в границах непорочности, так и за право являть добродетель благочестия в границах непорочности. Откровение 22:11-12. Праведный, то есть непорочный, да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. То есть, будет возмездие за добрые дела, и будет возмездие за дела злые. Греческий эквивалент фразы «праведный да творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века». Отсюда следует, что для того, чтобы подтвердить свое право ходить пред Богом в непорочности, необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои собственные суды в формате нашей незаконной и неправомочной критики и наших обид, чему, собственно говоря, подвержено большинство детей Божиих. Потому что утверждать свои собственные суды посредством критики или своей обиды означает творить уже не правду Божию, а свою собственную правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах перед Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел Святым Духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. В силу этого наша непорочность в утверждении правомочных и справедливых судов будет прямым образом зависеть от того, что или кого мы будем слушать, а также от того, куда или на кого мы будем смотреть. Потому что то, на что мы смотрим, мы трансформируемся в этот образ. От того уровня ответственности, которой мы будем наделены, от того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце, и от того рода исповедания, который мы будем исповедовать. В начале исследования цены за право являть добродетель благочестия в границах непорочности, выраженной в процедуре судопроизводства Божия, в которой мы призваны утверждать приговоры суда, ранее вынесенные Богом, мы обратились к Псалму 140, стихи 2-10. «Да направится молитва моя». Обратите внимание, как он начинает молиться, чтобы вот все мы начинали молиться. «Да будет, да не будет, да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Сохрани меня от силков, поставленных для меня от тенет беззаконников, да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах, как Давид, так и другие авторы Священного Писания, включая вождя нашего спасения, утверждали вечный, неизменный и неотвратимый принцип закона посева и жатвы, который обуславливает, на каких основаниях Бог приводит в исполнение приговоры своих неотвратимых судов. «Не обманывайтесь, — пишет апостол Павел Галатам, — Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Из общего духа Писания утверждение правды Божией в правомочном правосудии посредством закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды в правосудии Божием – это достоинство исключительно человека праведного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. И если праведник не будет облечен в подобную мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его посрамление. А посему утверждение человеком правды правосудие – это самая важная доктрина нашего вероучения. И именно поэтому дисциплина правосудия в умах людей – более чем какая-либо другая дисциплина подвергается интенсивной атаке и извращению со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Божия Бог перестал бы быть Богом, а служение Богу обратилось бы в служение сатане. Почему сегодня много таких соединений больших, где Бог перестал быть Богом правосудия, и это служение обратилось в служение сатане? Правда, они этого сатану называют Христом. Во всех демонических, кстати, движениях они все заговоры начинают молитвой «Отче наш», и все носят кресты. То есть они не изменяют вида общего, они меняют внутреннюю структуру, имеющую вид благочестия, силы же его отрекшейся. И поэтому, когда некоторые говорят: «О, это знак сатаны», да нет у сатаны никаких знаков. Он берет какой-то знак истины, который описывает знак какой-то истины, оставляет ее без изменения и меняет ее внутри. Вот и все. Таким образом, согласно Писанию, только благодаря правосудию, выраженному в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и вознаграждены за то, что они переносили от них. в то время как нечестивые, благодаря неотвратимости того же правосудия, заключенного в законе посева и жатвы, также получат полное возмездие за то, что они угнетали праведников своим беззаконием. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». 2 Фессалоникийцам 1:6-7. «А посему любое учение основано якобы на благодати Божией, которая гарантирует людям спасение, независимо от их должного покаяния, коварная, обольстительная и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и не меняет образа мышления, своей речи и своих поступков, он не спасен. В-третьих, если человек не утверждает писанные суды Бога над праведными и над нечестивыми, то есть он не говорит «да будет благословен такой человек», а нечестивым он должен говорить «да будет такой человек проклят всеми теми судами, которые записаны в Писании», то такой человек не творит правды Божией. Утверждать суды Божии в отношении праведных означает благословлять их благословениями, означенными в Писании, в то время как утверждать суды Божии над нечестивыми означает низводить на их проклятие, означенное для них в Писании. В-четвертых, если нечестивого человека допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Так записано у пророка Исаии 26:10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Оригинал говорит, если нечестивый был бы помилован и был бы допущен в небеса, то он не изменился бы таким образом. В силу этого подлинным достоинством непорочности в предмете правосудия может обладать только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати Божией и искуплением во Христе Иисусе, а с другой – это когда на основании того же Писания непорочный человек творит правду в поступках правосудия Божия в соответствии тех норм, которые предписаны и утверждены ранее в Писании. В Писании состояние человеческого сердца во плоти, которое называется праведным, обретается через познание Бога. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Исаия 53:11. Речь идет о Сыне человеческом во плоти, а следовательно, и о всех нас. В то время как действие, происходящее из достоинства праведного сердца, определяется праведностью. Исходя из такой логической констатации, праведником невозможно стать, им можно только родиться. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. 1 Иоанна 2:29. В то время как нечестивым невозможно родиться, нечестивыми не рождаются, ими можно только стать, приняв в свое сердце мятежную и беззаконную мысль сатаны, которая трансформирует человека в образ этой мысли, потому что, согласно Писанию, каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23:7. Суд Божий – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы именно праведники, живущие в теле, а не вне тела, утвердили эту жатву на земле точно так же, как она утверждена на небесах. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Этими словами мы утверждаем суды Божии на земле. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Так, первым условием для вершения правосудия Божия является исполнение страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть до тех пор, пока человек не исполнен страхом Господним, он не может совершать правду, не может творить правду или же утверждать суды Божии. Второе условие для вершения правосудия Божия – это право и способность обращать на себя благоволение Бога. Исфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Только тогда, когда царь Артаксеркс простер к Есфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни ее народа. После этого только царь спросил, когда простер к ней золотой скипетр, он спросил ее на пиру, на который она пригласила, «Какое желание твое и какая просьба твоя, Есфирь, царица? Оно будет удовлетворено, если даже ты попросишь полцарства». Когда говорит речь о полцарстве, это значит, что я разделяю с тобой полностью царство. Ты можешь просить у меня все, чего угодно, и я выполню любой твой суд. Исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, необходимо обратить на себя благоволение Бога. А для этой цели необходимо войти во внутренний двор царя, во святая святых. В силу этого образа мы стали с вами рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как давир храма Соломонова и как свою тайную комнату в формате великой тайны благочестия. А золотой скипетр, дающий жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса как прообраз благодати Божией, выраженный в благоволении Бога к тому человеку, который обрел его благоволение или же выполнил определенные условия, которые обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Бога может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который будет определять степень познания Бога и степень посвящения. И чем выше будет зрелость, то есть духовный уровень, тем выше будет наша посвященность Богу, а следовательно, тем выше будет к нам и благоволение Бога. 1 Царств 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Видите, благоволение Бога, степень благоволения возрастала вместе с его ростом. Чем зрел, то есть, чем более он становился зрелым, тем степень благоволения становилась более насыщенной, глубокой и более властной. Я приведу и семь составляющих, их гораздо больше, но я решил взять семь, три из которых мы уже рассмотрели на предыдущем служении. Я напомню кратко их. Первая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимость вести себя так, чтобы те люди, которых Бог поставил над нами, могли возносить за нас ходатайственную молитву, чтобы Бог сделал нас достойными звания царей и священников. 2 Фессалоникийцам 1, 11-12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Если у нас неправильные отношения с теми людьми, которых Бог поставил над нами, они не смогут молиться такой молитвой о нас. И тогда у нас ничего не получится, потому что все, что Бог нам дает, происходит через этих людей. Апостол Павел, 2 послание Коринфянам, 1 глава, там говорится прямо: «Ибо все обетования во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть все обетования во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас. Так что, если люди хотят независимо от этих людей получать непосредственную связь с Богом, то они глубоко ошибаются. И если они все-таки рискуют это делать, то они оказываются в сборищах синагог, о которых сказано, они называют себя иудеями, но это сборище сатаны, то есть сборище противников. Я, говорит, сделаю в свое время так, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя. Или же, когда они начнут оправдываться передо мной и скажут, да ты учил нас на улицах наших. Я им скажу, у меня нет улиц, у меня есть одна улица посреди Иерусалима. У меня нету улиц. И когда они будут говорить, мы твоим именем творили чудеса и знамения, я им скажу, я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Во-вторых, составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимо, чтобы наше сердце обладало достоинством младенцев. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8:3. Христос возрадовался духом, когда рассматривал своих учеников, следующих за ним, и сказал о своих учениках: «Радуюсь, Господи, тому, что Ты обратил свое благоволение на них, на младенцев. Ты сделал из этих младенцев вот это великое достояние. Он назвал младенцами своих учеников. И мы с вами говорили, что быть младенцем, то есть иметь свойство младенца, это иметь способность прощать, знать, как прощать, что это не эмоция, а это сила воли, это выбор. Это выбор. Либо я прощаю и отказываюсь судить моей обидой и представляю верховному судье судить, либо я сам сужу. Обида остается. Я не могу. Боль. Прости. Не могу. Как это так просто прости? Столько сделал, такое коварство, и так просто прости. Я должна сказать прости? Да, ты должна сказать прости, потому что ты не сможешь осудить правильно. Твоя обида – это несправедливый суд. Ты не верховный судья. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отпущение, я воздам». Когда мы прощаем, мы представляем место гневу Божию. И он просит, дайте мне место, простите. Если вы не простите, я вас не смогу простить. Третья составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, необходимо, чтобы Бог возлюбил нас вечной любовью. Иеремия 31, 2, 3. Так говорит Господь, народ уцелевший от меча нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Мы с вами обратили внимание, что Бог любит любовью вечную не всех подряд, а только тех, которых Он предузнал. И вот тех, которых Он предузнал, тем Он и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Предузнал – это значит, будучи Богом, который предвидит наперед, всезнающий и предвидящий. Когда не было еще начальных пылинок вселенной и не было этого мира, но Бог уже видел нас в Иисусе Христе, прежде создания мира, так пишет апостол Павел. И он уже видел, как мы себя поведем, когда мы услышим благовествуемое слово о Царствии. Как мы примем семя о Царствии Небесном? Мы оплодотворим себя этим семенем или же нет? И когда он это предвидел, то он заранее и предопределил. Вот это и есть, я возлюбил вас вечною любовью. И потому простер к тебе мое благоволение. То есть Бог простирает нам свое благоволение задолго до того, как мы начинаем к Нему обращаться, потому что Он предвидит, что мы на определенном пути нашей жизни встретимся с благовествуемым Словом и с радостью ответим на это Слово послушанием. В-четвертых. Чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимость быть разумным рабом Господа. Притча 14:35. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Следует иметь в виду, что в данном случае на иврите речь идет не об интеллекте разумного раба, а его разумном или же мудром сердце, предрасположенным и способным принимать наставления, а также понимать, разуметь и постигать услышанное. Разумеется, что в этой притче под царем подразумевается Бог, а под рабом разумным подразумевается человек, искупленный Богом, который в силу божественного искупления является рабом Господа или же собственностью Бога, его уделом. Люди мира сего не могут ни почитать Бога, ни позорить Его, потому что они не являются Его собственностью и Его достоинством. Соседский сын, когда что-то делает неправильно, он не может позорить меня, он позорит своих родителей, не меня. Но когда мой сын совершает негодный поступок, он позорит уже не соседа, а меня. Вот поэтому люди мира сего не могут ни позорить Господа, ни почитать Его. Только мы можем либо почитать, либо позорить его. Римлянам 2, 23, 24. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Они знают, что у вас Господь есть Бог. И когда они видят, что вы законы этого Бога не выполняете, то вы бесчестите своего Отца. по крайней мере, не могут сказать, мы законы нашего вилла выполняем, а вы законы вашего Бога не выполняете, бесчестите Его. Мы выполняем законы Астарты и Ваала, а вы не выполняете законы вашего Господа, потому что написано у вас вот так. Я слушал интерпретацию политиков. Они говорят, ничего не понимаем. Ведь в Писании этих протестантов, живущих на Украине, написано, нет Елена, нет язычника. Почему же они начинают утверждать себя, что они украинцы? Почему они начинают себя утверждать? Почему вдруг все верующие, так называемые протестанты, пошли против Писания и стали бесчестить Бога? Они говорят, мы бендеровцы. Мы за самостийную Украину. Пусть за самостийную Украину воюют люди мира сего. Пусть за свободную Америку воюют люди мира сего. Мы граждане неба. Мы защищаем интересы неба. Мы солдаты Христа. Мы Его дипломаты. Неважно, в какой стране мы живем. Как граждане, мы должны молиться за наших царей, чтобы Бог даровал им мудрость. И если законы наших царей в тех государствах, в которых мы живем, противоречат Писанию, то мы не будем выполнять такие законы и готовы умереть за это. Но те законы, которые соответствуют, здравые законы Писания, мы будем законопослушными гражданами. Мы никогда не пойдем на войну, не будем брать оружие в руки и не будем убивать подобных нам братьев, которые окажутся на другой стороне. Но мы сможем быть хорошими полицейскими и пустить пулю в лоб любому преступнику, потому что полицейский – это слуга Божий, который не напрасно носит меч. А воин – это уже, извините, это совершенно другое, когда политики используют армию, ее нанимают, посылают, когда посылают каких-то разведчиков в тыл, идет операция, и те где-то что-то взрывают, это не называется террором. Но террором называют нечто другое, когда кто-то другой, желая проявить нечто и оказать какое-то давление и заявить о себе это делать, это называется террором. Однако пусть они сами разбираются между собой, кто террорист, а кто не террорист. У нас достаточно своих террористов, нечестивых людей, с которыми нам нужно действительно найти умение и способность, как их выдворить отсюда, чтобы они не взрывали обстановку. Поэтому мы должны соблюдать Слово Божие, быть рабом разумным. Поэтому в этой притче, еще раз повторяю, под царем подразумевается человек, искупленный Богом, который в силу божественной искупления является собственностью Господа. Именно уважение и любовь к закону Божию, выраженное в соблюдении закона, дает возможность Богу влагать свою мудрость в сердце разумного раба, который выйдет победителем из любого искушения, чем и прославит Бога. Екклесиаста 8:5-7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему». Неразумный раб, он не знает времени и не знает устава. Он начинает провозглашать нечто из-за того, что не знает устава Божия. Когда вдруг его правительство начинает что-то провозглашать, патриотическое, и весь народ вот этим патриотическим духом заражается, нужно нечто такое патриотическое. Нужно взорвать, возможно, 2 или 3, 4 башни в Америке, чтобы американцы наполнились патриотизмом и готовы были и пойти на смерть, и уничтожить весь мусульманский мир. Но если скажут, что это не мусульмане, кто-то, какие-то другие это сделали, они пойдут и уничтожат те. Главное, нужно что-то произвести, чтобы произвести патриотизм. Но когда люди знают устав, то они совершенно себя по-другому ведут, потому что это не по уставу, это по уставу этого мира. Но у нас есть устав другой. И когда человек не знает времени и устава, это неразумный раб. Есть разумные рабы, есть неразумные рабы. Разумные рабы, они почитают Бога, и Бог прославляется через них, а через неразумных рабов имя Господне посрамляется. И смысл этой притчи следует, что быть рабом разумным или же быть рабом неразумным – это выбор, который от начала и до конца зависит от человека, а не от Бога. Так, например, прежде чем созидать и устроять скинию, свидетельство в пустыне Синайской, Бог сказал Моисею: «И вот в сердце всякого мудрого, обратите внимание, и вот в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел им». Исход 31:6. Если вы обратили внимание, то вот здесь, когда говорится «всякого мудрого», это не Бог сделал их мудрыми. И они не родились мудрыми, а они сделали себя мудрыми. И потому Бог говорит в сердце всякого мудрого. Что это за сердце, которое сделало себя мудрым? Это сердце, которое готовит себя к слышанию Слова Божия, приготавливает его, чтобы, когда услышать его, немедленно выполнить. Это сердце называется мудрым. И когда человек приходит мудрый, он уже мудрый, потому что он приготовил сердце к слушанию. То есть услышать и исполнить. То Бог влагает в это сердце слово. А те, которые приходят, инспектируют и начинают своим умом: «Ха, а я с этим не согласна. А я так не понимаю. А у меня тоже есть голова». То есть они инспектируют. То это глупый, неразумный раб. И Бог не может туда влагать, Он не будет влагать туда своей мудрости. Поэтому из обращения Бога к Моисею следует, что Бог может вложить свою мудрость только в мудрое или разумное сердце. И что быть мудрым или неразумным – это ответственность и выбор человека, а не ответственность и избрание Бога. Влагая свою мудрость в сердце человека, Бог исходит не от своих предпочтений, а от предпочтений человека. Другими словами говоря, Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему. Бог нелицеприятен, Он не выбирает людей, у Него нет любимчиков, которым Он влагает мудрость. Люди сами себя делают такими. Именно таких людей Писание обуславливает разумными рабами, и именно на таких людей Бог обращает свое благоволение, благодаря чего они получают право и способность производить Его правосудие. Драгоценные камни в предмете премудрости Божией не вставляются в глиняную или деревянную оправу. Для них необходима драгоценная оправа в предмете искупления, пущенного в оборот, которая могла бы соответствовать достоинству драгоценного камня. В притче Бог дает спасение через искупление в предмете, в эквиваленте серебра. Одному столько, другому столько, третьему столько. Те, кто пускают в оборот – это мудрые, а те, которые закопали, это не мудрые. Поэтому притчи 8.12 говорит такие слова: «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Бог не может полагать свою мудрость в неразумное сердце, и, как мы увидим далее, неразумное сердце – это на самом деле сердце, которое не доверяет Богу и не надеется на Бога, в силу чего Бог не может обитать в таком сердце и сотрудничать с таким сердцем. Бог ищет людей, которые могли бы отвечать требованиям раба разумного, чтобы они, как облака, его облака, могли быть посланы на лицо обитаемой земли и исполнить то, что Он повелел им, и злить на одних благоволение, а на других его наказание. У Его написано: «Он повелевает облакам своим изливать воду для одних благоволение, для других – в помилование, другим – для наказания». Разумеется, встает вопрос, какими конкретными критериями еще определяется раб разумный, и есть ли какие-либо условия, которые могли бы сделать наше сердце как рабов Господа, как рабов разумных, чтобы он мог влагать туда мудрость, чтобы мы могли обретать благоволение и стать способными утверждать Божьи суды на планете Земля. Во-первых, раб разумный – это тот, кто умеет принимать разумные советы, или человек, обладающий мудрым сердцем, способным учиться. Екклесиаста 4:13-14. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот, то есть, имеется в виду бедный и умный юноша, из темницы выйдет на царство, хотя и родился в царстве своем бедным». Принимать советы означает внимать предостережению, принимать наставление, быть вразумленным, то есть быть учеником. Старый неразумный царь – это человек душевный, который при слушании благовествуемого слова не способен принимать его, потому что он инспектирует его. Это его душа. Поэтому наша душа – это старый неразумный царь. Наша голова, которой так много людей дают предпочтение. У меня есть моя голова. В то время как бедный юноша – это определение человека нищего духом, который при слушании благовествуемого слова о царстве в силу своей нищеты принимает его своим сердцем. Блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное. Он выходит на царство благодаря своей нищете. Это дало ему возможность выйти из темницы своей души на царство, уготованное для него прежде создания мира. Когда он потерял свою душу, вышел из темницы своей души. В одной из своих притч о Царстве Небесном Христос представил старого и неразумного царя в образе неразумных дев, а бедного юношу в образе мудрых дев. Матфея 25:1-4. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Видите, все рабы, все достояния Господне, они искуплены Господом. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе с светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Отсюда следует, что разумный царь, то есть или разумный раб, это человек, который слушает благовествуемое слово своим сердцем, и хотя он не может осилить его своим интеллектом, потому что слушает сердцем, он принимает его в свое сердце, так как почитает, что говорящий имеет глаголы вечной жизни. Мудрый, он исходит не из того, что говорят, а из того, кто говорит. Кто говорит? Он смотрит на источник. Потому что и сатана может говорить: «Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения». Но Павел, вознегодовав, сказал: «Да запретит тебе Господь, сатана». Богу не нравится, когда сатана начинает провозглашать нас детьми Божьими, говоря, что они действительно говорят о пути спасения. А другие начинают говорить: «О, истинный пророк». А сатана сказал: «Это не пророк, это человек, обладаемый дьяволом». То есть очень важно, что сатана может, как ангел света, обладать людьми и прорицать через них и места Писания, и доброе, и так далее. Поэтому нам важно знать источник. Что говорят? Как говорят? Слово, которое разумный раб принимает своим сердцем, не разумея его своим интеллектом, становится для разумного раба елеем в его сосуде. В то время как неразумный раб – это человек, вот этот старый неразумный царь, который слушает благовествуемое слово о царстве своим интеллектом, и так как не может понимать его, не принимает его в свое сердце, в силу чего сосуд для светильника его духа остается пустым. И когда приходит время, жених идет, светильники начинают гаснуть, он кидается к сосуду, чтобы дополнить светильник, а сосуд пустой. А хлебов на золотом столе не было, потому что он принимал только то, что он понимает своей головой. Он не исходил от источника. «Господи, они сказали, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Когда Христос сказал: «А почему вы не ушли со всеми?» Когда ученики пришли 12 и говорят: «Вчера соблазнились», ты сказал такие слова, что они приткнулись на них. «Кто может есть плоть твою и пить кровь твою?» Они приткнулись на этом, и все ушли. И они смутились и говорят: «Что происходит?» А он им говорит: «Хотите отойти с ними? Пожалуйста, дверь открыта». Тогда Петр за всех говорит: «Господи, а нам некуда идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни». Мудрые сердцем. Они понимали своим сердцем, что это Господь. Да, мы не поняли его слов, но это был Господь. Он сказал слова жизни. Мы их не поняли, но мы не имеем права их отвергать. Мы обязаны их принять, хотя мы их не понимаем. И таким образом они заполнили сосуды свои маслом и положили хлебы испеченные на свой золотой стол. Потому что нечто должно всегда у нас быть, то, что принадлежит Богу. Не только мы сами, но и в нашем сердце. Божье слово, которое мы не понимаем, это Божье. И Бог хотел, чтобы оно у нас было. Если у нас его нет, значит, мы неразумные рабы. Следуя данной составляющей, следует, что только тогда, когда человек откажется инспектировать благовествуемое слово о Царстве Небесном и начнет слушать это слово своим сердцем и оплодотворять себя семенем данного слова, человек получит благоволение Бога для утверждения его правосудия. Во-вторых, разумный раб – это тот, кто приобрел мудрое сердце, а посему знает силу божественного гнева, управляемого страхом Господним. Оси 13, 12, 13. Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех, муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Интересно, пророк пророчествует в каком-то иносказании, в какой-то притче. Ефрем стоит в положении рождающихся, то есть как роженица рождает детей. То есть в положении рождающихся. Я понимаю, что сегодня это может быть непонятно, потому что женщины были настолько здоровы раньше, что они рожали стоя, а не лежа. Они брались, держались за какой-то предмет и стояли, и стоя рождали. Я видел исторические съемки, как это происходит, документальные исторические съемки, как женщины стоя, держась просто за плетень какого-нибудь это, стоя стояли и стоя рождали, потому что так легче было рождать, тужиться, и легче ребенку выходить, проторить себе дорогу. И гораздо сложнее, когда женщина находится в лежачем состоянии. Моя мать мне рассказывала, что когда они косили пшеницу серпами, то приходили, когда у некоторых схватки, они отходили, просто становились, держась за какое-нибудь дерево, рождали, сами обрезали пуповину, обрабатывали ребенка, ложили его в тень и приходили и продолжали косить. И сегодня говорят, это невозможно, но это было. И можете посмотреть в истории, это было, женщины были сильными. Поэтому здесь и говорится, что Ефрем стоит в положении рождающего, а не лежит. И он неразумен, потому что он стоит долго в положении рождающегося. Положение рождающихся детей – это положение, когда искупление от греха еще не окончено. Написано, всякий рожденный от Бога не грешит. Поэтому, если еще рождение не произошло, то еще искупление не окончено. Ведь согласно Писанию, как я сказал, это именно так. А следовательно, согласно данному иносказанию, только человек, рожденный от Бога, не имеет греха. Когда же человек находится в положении еще не родившегося на свет личности, и его грех не уничтожен? А следовательно, грех такого человека остается пред лицом Бога и вызывает его гнев. Он сбережен. Написано «сбережен», «свяжен в узел». Грех его. Он сын неразумный, поэтому муки родильницы постигнут его, то есть гнев постигнет его мой. Сбереженный грех – это узел беззакония, который необходимо развязать, а иначе он будет свидетельствовать пред лицом Бога против нас. Когда речь идет об завязанном узле беззакония, то имеется в виду непрощение наших обидчиков. Развяжи узы ярма, отпусти измученного на свободу. Вот почему твой грех не прощен. Вот почему он связан в узел и находится пред лицом Бога. Потому что ты не простил тех, кто ранил тебя. Поэтому ты и стоишь в положении рождающихся. Поэтому твой грех никуда не делся. Если ты будешь прощать, и я тебя прощу, Бог говорит. Пока наши обидчики не будут прощены нами и отпущены, узел беззакония не будет развязан. Именно поэтому многие из нас исчезают от гнева Божия, и мы теряем лета наши как звук. Потому что наше непрощение, как завязанный узел беззакония, не позволяет Богу отпустить наше беззаконие, в силу чего наш грех продолжает находиться пред светом лица Божия. Псалом 89, 7, 12. Это псалом Моисея. Это учение Моисея. Моисей знал, почему это происходит. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении». Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Поэтому все дни наши прошли во гневе Твоем, потому что мы находимся в положении рождающихся детей. мы не готовы прощать друг друга. Мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобресть сердце мудрое». То есть, если бы люди прощали друг друга, то вот это 70-80 лет было бы аннулировано, потому что пред Богом бы не было греха. Лета наши мы не теряли бы, как звук. Мы жили бы и 120, и 160, и 200 лет. Если люди, не знающие Бога сегодня, не имеющие той информации, которую мы имеем, живут 160, и 180, и 200, и 220 лет, а сегодня таких людей на земле более 100 тысяч людей, есть провинция в Китае, я уже говорил, так как они не знают никакой информации, они не знают, что существует электричество, они не знают, что существуют самолеты, телефоны, они не знают, что можно писать и читать. Это люди, которые живут, вот, землю пашут, сеют, и в этой провинции более 100 тысяч людей, которые, то есть возраст которых средний, это 160-180 лет, но некоторые из них доживают и до 220 лет. И показывали в документальных съемках, я смотрел, вот, значит, женщина 170 лет рубит дрова, топит печку и варит себе есть. Ну, приблизительно, как 60-70 лет выглядит на наших, вот приблизительно. Сухая такая, крепкая женщина 160-170 лет. То есть, ну почему люди мира сего могут, в том, что нет информации, нас убивает информация. Слишком много информации, притом негодной, неправильной информации. Мы слушаем, что попало. Много очень слушаем, и вся эта информация заходит в нас, она убивает. Потому что вся информация, которая сегодня находится в средствах информации, она смертельная, она говорит только о смерти. Там случилось несчастье, там землетрясение, там погибло столько, там убили, там зарезали, преступление столько, 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 столько. И у людей запечатляется смерть, смерть, смерть. Внезапно может прийти, ты идешь по городу, сзади кто-то может тебя ударить по голове чем-либо, кирпичом, или сунуть тебе нож сзади, не зная, что у тебя в карманах, в общем-то, и нет, за что тебя убивать. Но он же не знает об этом. И у людей постоянный страх, постоянный стресс. А у тех никакого стресса нет. Но если бы мы имели разумное сердце, то мы бы не имели свой грех пред очами Господа и не становились бы все время: «Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости». Помните, я вам как-то рассказывал, однажды я возвратился в мою колыбель, это тбилисская община пятидесятников, я уехал оттуда, женился, жил в Батуми, и однажды я туда приехал, и мне дали слово. И я стал говорить на тему того, как Господь оправдывает человека, что делает кровь Иисуса, что когда Бог принимает человека и оправдывает, то он праведный. И когда он ложится, и когда человек даже кается, допустим, он совершил грех сегодня днем, на кого-то обиделся, солнце да не зайдет во гневе вашем, попросите у Бога прощения за то, что сделали вы, и простите пред Богом тех, кого вы, на кого вы обиделись, и принимайте прощение, и ложитесь спокойно встать. И когда вы встанете утром, вам не надо просить прощения. Вам надо встать и сказать: «Да будет благословенно имя Господа, что Он дал мне новый день, в котором я могу творить правду». Встал пастор после этого, после меня, и сказал: «Чего вы все расплакались? Это не честно по отношению к нам. А что, мы не говорим так, как брат Аркадий? Мы тоже это же вам говорим. Мы не против того, что он сказал. А все-таки, братья и сестры, когда утром встанете, если вы еще раз скажете: а еще, Господи, раз прости, не согрешите». То есть он ничего не мог противопоставить по слову мне, той мысли, но все-таки сказал: а если вы все-таки еще раз утром скажете: Господи, а еще раз прости, не согрешите. То есть настолько люди привыкли, приходя пред Богом, все мне говорят: прости, 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 прости. Бог ждет, когда вы начнете хвалить Его, славить Его. будучи прощенными, оправданными. Если мы и согрешаем, мы Твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить. Дети мои, пишет Иоанн, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешит, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши. Да не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. А посему всякий раз, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нас, то есть простит и очистит, оправдает нас. Ну, принимайте же по слову, не надо зарабатывать постами и молитвой. Это дар Божий. Поэтому это весьма важно, что люди исчезают от гнева Божия только потому, что не умеют прощать и не умеют принимать оправдание. А раз они не приняли оправдание, сердце их не верит. Они все время чувствуют вину перед Господом. Не надо исходить из чувств. Это чувство может быть обманчивым, это сатана может посылать. И вы будете чувствовать неполноценность. Вы полноценны во Христе. Когда Бог смотрел на израильский народ, и они носили своего бога Римфана, они вытащили из Египта одного идола с собой. И Бог не наказывал их. Знаете почему? Потому что там было облако и был столб облачный. И Бог смотрел на них через это облако, этот столб. А это был Христос, прообраз Христа, прообраз Церкви Христовой во главе со Христом. И он смотрел через него и не видел этого, потому что все это Христос должен был взять. И он говорит, не видно бедствия в Иакове, волшебства нет. Какого нет волшебства? Они волшебники. Они возмущаются, а он говорит, не видно. Вот царский звук у него. То есть во Христе Иисусе. Ну, рассматривайте себя, что вы во Христе Иисусе. Когда вы во Христе Иисусе, тогда Христос несет ответственность за вас, вы в Нем. И тогда Он как ходатай представляет пред Отцом и говорит, Отец, я заплатил за эту цену, вот раны, вот моя кровь, я ее пролил, и я принес кровь мою прямо к Твоему престолу. Они невиновны, цена заплачена. И вот когда вы рассматриваете себя во Христе Иисусе, то Христос берет ответственность за все ваши проступки, за вашу неполноценность. Но потом вы обнаруживаете, что Христос вас. И вы ответственны за то, чтобы представить Его интересы, жить святой жизнью. Вот когда вы будете видеть себя во Христе и будете видеть не эмоциями, а знанием, верой этой информации и от слышания, то тогда не будет греха перед Господом. И тогда в вашей жизни начнет что-то происходить. Вирусы, которые сегодня поражают людей, не будут поражать вас, и болезни, которые есть у вас, они начнут ослабевать. Мы пройдем через великие скорби болезней, но мы их победим. Мы их победим. И перед тем, как Господь восхитит церковь, произойдет взрыв необыкновенный. Он исцелит всех, прежде нежели их изменит. Точно так, как в Израиле. Прежде чем Он их вывел из Египта, Он исцелил их всех, и не было в коленах их болящего. Поэтому все, у которых ампутированы или отрезаны какие-то члены или вырезаны, потому что они заболели, Бог даст новую матку, новые почки, новую руку, новые пальцы, новые зубы, новые волосы, новую кожу. То есть Он восстановит человека в его тленном теле, потому что заплачена цена. А этого еще не произошло. Но когда-то же должно произойти. Он сказал, дела, которые я творю, верующий в меня больше сих сотворит. А когда он это сделает? Когда он это выполнит, если уже 2000 лет прошло и на носу восхищение? А вот тогда, когда он сделал с Ильей, когда он посетил Илью, и он пошел и сказал, позови мне всех пророков Вала и Астарты. И когда он разделался с ними, накормили, и оттуда пошел за Иордан и говорит Елисею, «Сегодня Господь возьмет меня, проси, что дать тебе. Мы будем знать. Господь откроет в день. Это не значит, что в этот день Он исцелит. Да, в этот день многие будут исцелены, но Он сделает это прежде, когда Он посрамит сборища сатанинские по всему лицу земли». Перед тем, как восхищен был Илья, он посрамил Ваала и его поклонников. Перед тем, как он вознесет свою невесту, он посрамит синагоги сатаны, которые называют себя иудеями, будучи не иудеями. подводя итог определению характеристик разумного раба, следует, что только тогда, когда человек согласится прощать своих обидчиков, он сможет приобрести благоволение Бога для утверждения его правосудия в границах времени, отведенного для них Богом. В-третьих, раб разумный – это тот, кто ненавидит корысть и не притесняет ради корысти тех, кто находится под его ответственностью. Притча 28:16. «Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни». Что такое корысть? Это когда человек ради корысти притесняет, что-то отнимает у вас. Второзаконие 27:17 говорится: «Проклят, нарушающий межи ближнего твоего, и весь народ скажет «Аминь». Второзаконие 27:17. То есть, прежде чем защитить человека вот от таких вещей, то он взял весь народ, чтобы через свой избранный народ привести на землю вот это благословение, защитное благословение, чтобы защитить свой народ от вторжения, чтобы у них не отнимали удел. Потому что удел – это наследие нашего Христа Иисуса, когда у нас отнимают разными путями, ложными истинами. И здесь говорится: проклят нарушающий межи ближнего, и весь народ да скажет аминь. Нарушающий межи ближнего – это человек, который ради своей корости передвигает границы удела своего ближнего. Мы должны эти вещи понимать очень четко и очень ясно. Потому что нарушать межи ближнего можно не обязательно только материально. Можно ограничивать его в правах. Всякий раз, когда муж ограничивает жену в ее правах, а жена ограничивает мужа в его правах, они нарушают межи своего ближнего. Корость – это иметь что-то от этого. Вот этот контролирующий дух. Всякий раз, когда пастор церкви находит такие истины, чтобы контролировать, как один пастор сказал: «Я не брал все твои проповеди, а я брал только те, которые мне выгодны. Когда мне нужно было, чтобы взять власть над людьми, я брал проповедь о теократии и ставил им». И они все: «О!» И тогда они беспрекословно слушали его. Он брал над ними власть. Он говорил: «Я должен знать все о вас. Вы должны мне все рассказывать. Куда вы идете, что вы делаете, я должен знать все». И когда я был в этой церкви, ко мне подошла одна сестра, пока пастор отвлекся, и говорит: «Можно я исповедуюсь?» И так украдкой, как будто она что-то ворует. А я говорю: «Что произошло? Почему ты не хочешь своему пастору?» А говорит: «А завтра будет знать вся церковь. Он нас контролирует посредством этого». Я говорю: «Ну тогда можно». Мы присели, она исповедала грех, я помолился над ней, и вижу, что он заметил и бежит ко мне. Она отошла, он подходит ко мне: «А что эта сестричка приходила?» А я говорю: «А это наше дело с ней». Он говорит: «Пастор должен знать все». Я говорю: «С чего ты это взял? Найди мне место Писания, что пастор должен знать все. Ты должен знать только ровно столько, сколько тебе человек доверяет». Я никогда не спрашиваю и говорю людей в церкви, когда они ко мне подходят и говорят: «Я не буду, я уезжаю, меня не будет». Поэтому, то есть, ну, чтобы меня не ставили. И я говорю: «Вот этот человек, или эта сестра, или этот брат сказал, что его не будет». И меня спрашивают: «А куда он уезжает?» Я говорю: «Я не спросил, а он не сказал». Раз он не сказал, я не могу его спрашивать, значит, он не хочет говорить, куда он уезжает. И я не интересуюсь, не любопытствую. Это очень близкого друга я могу спросить: «А куда едешь?» Потому что я не контролирую таким образом. И я не вижу в этом ничего. Человек имеет полное право поехать и не говорить, куда он едет. Это его полное право. Ему не нужно обязательно объявлять об этом. То есть, но там нужно все знать, надо все контролировать, взаимоотношения. Он посылает своих сыновей, своих людей друг за другом. И его сын мне с достоинством так говорит: «Я целые сутки следил, оставил работу свою и следил за ней, записывал и фотографировал, как она выходит, с кем она общается, куда она идет и что она говорит. И потом он доносил это пастору своему отцу, а тот вызывал ее, разумеется, на ковер и говорит: «Так, как ты ведешь себя на работе? Ты вот подходила, ты была с тем и с тем». Вот, вот доходит до такого, что у другого было, что он полностью использовал записные устройства. То есть самые высшие, которые используются в разведке, в церкви были у этого пастора. Заранее в тот стол, за которым мы будем беседовать в ресторане, сидеть будем, уже были поставлены эти микрофоны. И когда мы вели беседу или что, все это записывалось. И везде была слежка, и все это записывалось. Он даже не мог оставить жену. Вот, я смотрю, там его кто-то отвлек, только вижу, чуть-чуть он отвлекся, жена тут же мне быстро-быстро начинает что-то говорить. Он видит, что жена что-то говорит, бегом бежит ко мне, она прекращает говорить. Она начинает жаловаться, но так, чтобы он не слышал. То есть, что это такое? Почему жена не может к пастору прийти и сказать: «Значит, вот у меня с мужем неполадки», или муж не может ей сказать: «У меня с женой не получается, у нас вот такое», и пастор должен рассудить. Почему мужья взяли на себя власть богов, власть каких-то пасторов, что «я твой пастор, и вот обращайся ко мне». С чего вы взяли, что вы пастор? А зачем пастор тогда Богом дан в церкви? То есть вот это и есть нарушающие межи ближнего своего. Мы должны быть очень осторожны в этом направлении. Ну, так как наше время вышло, мы сейчас склоним наши головы, колени, кто как может, и будем молиться, благодарить Бога за Слово, что Он дает нам возможность приобрести мудрое сердце, чтобы Он мог влаживать потом туда свою мудрость, чтобы мы могли быть мудрыми рабами, обретать Его благоволение и производить правосудие Божие. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за Слово жизни, за то, что Ты открываешь самого себя в истине Твоей, за то, что Ты показываешь законы свободы, законы взаимоотношений. Ты знаешь, разумеется, наши грехи, но тем не менее Ты хочешь, чтобы мы сами пришли Тебе и рассказали о них. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Позволь ему приобрести сердце разумное, чтобы Ты мог вложить мудрость в сердце их. Чтобы в тот момент, когда они будут слушать Слово Твое, оно могло проникать в их сердце и становиться их достоянием, их сокровищем, их помазанием, их властью, их исцелением. Почему слово исцеление не может проникнуть в них? Потому что многие из нас, вместо того, чтобы принимать это сердцем, инспектируют его своим разумом. Поэтому мы не можем быть исцелены. Поэтому мы не можем получить слово, которое Ты посылаешь. Ты послал слово свое и исцелил народ свой и вывел их из могил их. Но это произойдет только тогда, когда мы полностью покоримся Тебе, когда мы научимся кротости и смирению от Тебя, и когда мы будем правильно слушать благовествуемое слово, когда мы приготовим сердце наше к слушанию слова Твоего и будем слушать его сердцем, и будем с трепетом принимать слово, которое не понимаем, и слагать его в своем сердце, как это делали разумные рабы. Да будет благословена истина Твоя для народа Твоего. Да познает он могущество Твое и славу Твою в этом удивительном для него принципе. Я верю, что настало время по слову Твоему исцелить Твое наследие от позора, от всяких болезней, от всяких вирусов. И поэтому я использую Твое владычественное слово. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в народе Твоем. И весь народ да скажет аминь. Слава имени Твоему, Господи! Мы принимаем Твое исцеление в наше сердце. Слово исцеления. Да потечет оно, как бальзам Галаада. Ты сказал, что Ты в свое время покажешь разницу между теми, кто служит имени Твоему и чтит тебя. Тебя тем, что отдает десятину от дома своего, и между теми, которые этого не делают. Да будут благословенны дети Твои, которые чтят Тебя, которые ищут лица Твоего в том, что почитают Тебя и отдают Тебе святыню, отбирают ее от дома своего, чтобы прийти и поклониться Тебе и войти во дворы Твои. Да будут благословенны дворы Твои для народа Твоего, и да будет народ Твой благословен в этом дворе, чтобы получать необходимую помощь, необходимую благодать, которая им нужна. Благодарю Тебя, Отче неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных этого мира и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Так молился Твой Сын о Своих учениках. Боже, взгляни на нас. Мы Твои ученики, признающие власть Твою. Несмотря на то, что мы согрешаем, мы не будем грешить, зная, что мы призваны быть Твоими. Отпусти согрешение народа Твоего. Прости, как и мы прощаем наши обиды, наши долги, наши грехи. По Слову Твоему благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.